друзья, здравствуйте от радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 16 января, в студии Владислава Савкова. Ну, а говорить мы будем вот о чем. Российская армия оккупировала Нескучное на юге от Великой Новоселки, сообщил проект Deep State ночью 16 января. Агрессору также удалось продвинуться под соседствующей Времевкой. Это последнее село, которое отделяет российские войска на юге от Великой Новоселки. Ранее, 15 января, аналитики Deep State сообщили, что агрессор беспрерывно отправляет пехоту на это направление. Если противнику удастся накопить войска и закрепиться на северных окрестностях Нескучного, по мнению аналитиков, здесь может повториться ситуация, как в Макаровке, что на юге от Великой Новоселки. Тогда, в конце декабря, армия РФ взяла в кольцо село, и украинские подразделения оказались в окружении, по данным Deep State. В оперативно-стратегической группировке войск Хортица также подтвердили, что агрессор продолжает накапливать силы для дальнейших атак на Новопавловском направлении и атаковал укрепление в ВСУ в районе Времевки. В прошлые сутки на Новопавловском направлении было 5 атак, сообщил генеральный штаб ВСУ. Ну а всего же по всему фронту ведомство насчитало 124 боестолкновения. Так что сегодня в студии мы поговорим, как ВСУ избежать окружения под Великой Новоселкой, как повлияет на оборону ВСУ оккупация Нескучного на юге от Великой Новоселки и почему жители оккупированных территорий вступают в ряды армии РФ. Сегодня с нами в гостях будет Денис Попович, военный обозреватель, также Станислав Федорчук, политолог, глава правления общественной организации Украинская народная рада Донеччины та Луганщины, а также с нами будет Евгения Русецкая, фронтовой корреспондент Радио Свобода. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы сейчас видите у себя на экране, +380 95 151 95 05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Ну, а это видео увидит как можно больше людей. А пока что давайте посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском участке в прошлые сутки российские войска атаковали под Григоровкой. Продолжили штурмы в Часовом Яру, Ступочках и Белой горе на южном фланге, сообщает генеральный штаб. На обоих участках линия не менялась. Войска РФ штурмовали Торецк и, по данным Deep State, продвинулись в его южной части. Также на этом участке уже несколько дней, по данным Генштаба, под атаками село Крымское. Это северный пригород Торецка. Западный край Донецка. На Покровском участке войска РФ снова провели максимальное для фронта количество атак – 56. Ситуация по трем основным участкам такова. На южном фланге Покровска под ударами Миролюбовка, Промень, Лысовка, Зеленая, Ведроджиня, Шевченко, Котлина и Зверово. Есть расширение оккупированной зоны под Котлина и Удачно. В районе Воздвиженского выступа, где войска РФ пробуют выйти на трассу Покровск-Константиновка, атакована Барановка. На западном крае Селидовского выступа в сторону Днепропетровской области Успеновка и Удачная. По данным Deep State, есть продвижение агрессора в Успеновке и Нововасильевке. На Кураховском участке Генштаб указывает точками боев Старые Терны, Петропавловку, Андреевку и Дачные. Вокруг Дачного сформировался карман, который сужается. На юге Донецкой области в сторону Очеретинского выступа противник атакует под Константинополем, Сухими Ялами и Янтарным, имеет продвижение. В районе Великой Новоселки атакована Времевка, там есть продвижение и захвачено Сторожевое. Таким образом, полукруг, в котором находится Великая Новоселка, сузился. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке агрессор с севера от Купинска штурмовал Петропавловку, пытался пробиться за рекой Оскол в направлении Кондрашовки и предпринял новые попытки атаковать Тополи на самом севере области, в российской границе. На Песчановском выступе атаковано село Загрызово. На Лиманском участке идут бои под Копанками, Новосергеевкой, Твердохлебово, Макеевкой, Колодезем, Тернами. Здесь линия за сутки стабильна.
Сотая механизированная бригада, а именно ее батальон беспилотников «Ворон», показали, как выглядят сейчас те самые северо-западные окраины Торецка, которые штурмует российская армия. Напомню, что противник в Торецке продвигался нетипичным образом. Там до сих пор фланги контролирует украинская армия, а россияне зашли прямо в город. И на протяжении нескольких месяцев очень медленно расширяли там зону контроля. Удары по позициям РФ на этом видео – это уже самая окраина Торецка. В сотой бригаде пишут, что в Торецке, цитата, царит и хаотическая обстановка со смешанными позициями, очень близким в огневым контактам и постоянными поисками российской пехоты в зданиях. Ну а в прошлые сутки, как вы видели в обзоре карты, агрессор продвинулся как раз-таки не в этом районе, который на видео, а в Забалке, это южная часть Торецка. То есть идет продвижение сразу в разных направлениях от центра города. Ну и посмотрим на Купинский фронт в исполнении пограничников бригады «Помста». На этих кадрах они наносят удары по российской технике, танку Т-72, боевой бронированной машине и по 6 БМП. Дальше еще покажем, как третья штурмовая на смежном участке работает по российским позициям. На Купинско-Лиманской линии за сутки не было заметно продвижений, но это все ситуативно, потому что натиск россиян там идет по очень многим точкам. Это и север от Купинска, и юг. Все это в основном с попытками пересечь реку Осколы или расширить уже существующий там плацдарм под Дворичной. Ну а южнее вдоль Лиманского фронта есть участки, где войска РФ пытаются пересечь другую реку, Жеребец. Она небольшая, но тоже играет оборонительную роль. А эксперт по военной связи Сергей Флэш показал в своем телеграм-канале, как выглядит размотанное по полям оптоволокно от беспилотников. Он говорит, что такая картина особенно актуальна для Покровского и Курского направления. Флэш, кроме того, пишет, что около десятки украинских производителей уже показали дееспособность своих разработок дронов на оптоволокне. И если поставки в войска будут организованы, цитирую, противнику будет несладко. Хотя Украина потеряла инициативу в этом виде вооружения на несколько месяцев. Ну, давайте посмотрим видео, которое Флэш снял в полях.
Друзі, бажаю здоров'я всім. Сергій Флеш, отак от виглядає, коли екіпаж працює на оптиці. Бачите, от це три оптоволоконних кабелі. От я тримаю їх в руках. От у цьому напрямку. Це волокно у полі. Його дуже-дуже гарно видно. От цей екіпаж працював, три дрони пішло у цьому напрямку. А це багато оцього оптоволокна по полям зараз, по всім фронтам. Дуже, дуже важко десь передвигатися і не знайти. Оце волокно на Покровському напрямку, наприклад, на Курському напрямку. От бачите, тут 3-4 оптоволокна. От таких і от і по полям отак йдуть.
Моя коллега Евгения Русецкая выходит на связь из прифронтовой зоны. Жень, привет.
Витаю.
Ты очень тщательно поработала в Покрове и в самом городе. Расскажи, что происходило там. Я знаю, что вы работали и на эвакуации гражданских. Там до сих пор и дети есть.
Да, дійсно, в місті перебувають діти. Це дуже складно контролювати владі і поліції, яка займається евакуацією. Тому що сім'ї з дітьми повертаються. Повертаються ті, хто вже виїхав, або ж не хочуть виїжджати і переховують дітей, не випускають на вулицю. Тобто не можна відстежити. Екіпаж евакуаційний не може ходити по кожній будівлі і шукати дітей. Працюють по заявкам, шукають. Звертаються до місцевих, аби знайти родини з дітьми. І ми, власне, були свідками евакуації кількох родин з дітьми. За ці два дні, що ми працювали в Покровську з евакуацією, евакуювали 4 дітей за ці два дні. Повністю з родинами.
Женя,
в самому місті, гучно.
Да, продовжуємо.
В самому місті гучно, але і людей досить багато лишається. За оцінками місцевої влади, це в районі 7 тисяч місцевого населення. Утім, проконтролювати або визначити конкретну цифру, я так розумію, ніхто не може, тому що деякі люди виїжджають самі, деякі не виїжджають і так само ніде не відмічаються. Тому ця цифра приблизна, я думаю.
Жень, ти говориш, що повертаються некоторі сім'ї і після евакуації. Яка мотивація? Чому?
Більшість родин говорить про те, що державної програми немає по розселенню або по якомусь забезпеченню, бодай на найближчий час для цих родин. У родин немає коштів, їм ліпше повернутися у власний будинок і не платити за оренду житла. Це такі ситуації у людей, які не змогли себе ніяк реалізувати і повертаються назад додому своїми ж дітьми. Хто більш активний, хто намагається шукати, той, звісно, знаходить собі житло або через волонтерів, або через організації, через благодійників, тим вдається лишитися. З тими, що ми спілкувалися, говорять, що були в них спроби поїхати. Хтось виїжджав в Полтаву, хтось виїжджав в Дніпро, але дві родини повернулося після короткого часу перебування десь за межами Покровська.
Женя, як тебе кажеться, вот эта запоздала евакуація, це чия відповідальність?
Насправді, там же ж довгий період часу евакуйовують людей. Mm-hmm. Тобто не тільки зараз ця евакуація почалася. І вже достатньо багато людей і евакуювали, і родин. І нині відбувається вже примусова евакуація з дітьми. Mm-hmm. Тобто у родин не запитують, ти хочеш чи не хочеш, ти мусиш виїжджати. Хоча насильно теж не можна вивезти родину. Це все, якщо родина відмовляється категорично. Тобто пажі евакуаційні поліцейських можуть витратити там на одну родину 2-3 години для переконання сім'ї, щоб вона таки виїхала з дітьми, тому що все-таки насильно там запхати їх в автівку і везти вони також не можуть. Для цього потрібне судове рішення, а це також час, тому от хлопці з евак-груп просто намагаються переконувати людей. Хто в цьому винен? Насправді, більшість же людей, які розуміли, що очікує їх в їхньому місті, вони ж поїжджали самі. Тобто в місті, в якому були десятки, ну там, я не знаю точну цифру населення до оцієї ситуації довкола Покровська, але це ж десятки тисяч людей, а лишилося менше 10 тисяч. Тобто більшість людей повиїжджали самі. А нині відбувається евакуація вже... Ну, частково примусова, який примус? Тобто у родин немає вибору, їх все рівно евакуйовують або через суд, або вони погоджуються самі. Що говорять нам евак-групи, що прогалина в тому, що з людьми психологічно ніхто не працює. Дуже важко людині поїхати з свого дому, і більшість із них повертається, тому що їм складно, там, якщо це людина похилого віку, а таких досить багато лишилося. Тобто основна левова доля тих, хто лишився в Покровську, це все-таки люди похилого віку, це пенсіонери. І їм складно... прожити за, ну, розраховуючи виключно на свою пенсію, і тому і психологічно їх ніхто не налаштовує на те, що в них може бути якась допомога від благодійників. Тому ну, це надскладно психологічно говорити з такими людьми. І от тому екіпажі витрачають просто дуже багато часу, аби людей переконати. І говорять про те, що було би добре, якби була якась підготовка людей, щоб... Держава підготувала спеціалістів, які працювали з цими людьми, а евак-групи просто приїжджали і забирали вже готових людей зі спакованими речами і не наражали на небезпеку ні себе, ні ту сім'ю, ні ту родину, яку евакуйовує, тому що доки відбувається діалог, війна не зупиняється.
Угу. Да, типичная такая ситуация для прифронтовых городов, которые мы уже наблюдаем длительное время. Жень, давай еще поговорим и о военной составляющей того жизни Покровска, которая сейчас происходит. Покровск хоть и называли давно еще с осени целью номер один для агрессора, но штурм города по факту еще же ведь не начался. И с южного фланга идут действительно очень трудные бои, но все-таки такой впечатление, что агрессор застопорился вот прямо перед входом в город. Это так?
Я не знаю, чи він заштопорився, чи це зроблено спеціально, цей штопор. Я маю на увазі, що я пам'ятаю бої в Бахмуті, і як це все починалося. І мені здається, що в Покровську російські війська використовують якусь інакшу тактику. По місту є багато прильотів, працює важка артилерія, ствольна артилерія, FPV-дрони масово і так далі. Але все рівно немає ось такого активного, як було в Бахмуті, артилерійського вогню, як було в Часовому Ярі, коли просто по цеглині розбиралися будинки, щоб знищити все, щоб дати військам російським, ну, тобто, щоб їхні війська зайшли в місто спокійно. Тут цієї тактики я не бачу. Мені здається, що тут більше все-таки російські війська хочуть обходити місто і таким чином, мабуть, перерізати артерії, які ведуть до міста, логістичні, я маю на увазі, і більше відтискати лінію оборони і відтискати збройні сили таким чином, щоб, мабуть, можливо, вони навіть хочуть, не хочуть самих боїв у місті. Але як воно буде далі, невідомо, тому що, в принципі, ж немає такого, що десь... Ну, такі прориви, що там вони активно пішли. Mm-hmm. Тобто все-таки є здвиги, але вони не такі, що прям прорвали активно десь до якогось напрямку. От вони потихеньку намагаються обійти з обох боків, такі кліщі формують. Mm-hmm. Вони або їм вдасться це зробити, і тоді я думаю, що їхній перший задум – це просто от витіснути Збройні Сили України з міста і за місто. Якщо ж не вдасться їм ця історія, тоді Покровську очікують бойові дії в місті, однозначно.
Жень, ще коротко спрошу тебе і про Часов Яр. Ви теж заїхали на це направлення. Як би ти характеризувала ситуацію і обстановку там?
Ну, я скажу, що нині дуже багато говоримо про Покровськ і кажемо, що там важкі бої. Я вважаю, що на Часовому Ярі бої не менш інтенсивні і дуже, дуже активні. Там бої страшніші тим, що вони відбуваються прямо в місті, в забудові. Ми мали змогу спостерігати з дронів картинку, от, власне, боїв в промисловій зоні заводу, який розташований прямо в самому місті Часового Яру. Там відбувається прям один завод, розділяється контроль на два. З одного боку російські війська, з іншого боку українські війська, і зачищається кожне приміщення, що з одного боку, що з іншого боку. Просто щодень відбуваються бої, і якісь будинки переходять отак от з-під владі від одних сил до інших сил. І зрозуміло, що в самому Часовому Ярі також, мабуть, не всі люди були евакуйовані, вони там лишаються, але людей цивільних по місту ми не бачимо. Це те, що ми змогли побачити з неба, з картинки з дрону. Mm-hmm. Ніяких цивільних не було помічено, але активні бойові дії і довкола самого Часового Яру. Дуже активно працює авіація російська, каби використовуються по всіх найближчих населених пунктах, по всіх найближчих селах. І там оця от тактика витирання просто до землі дійсно працює, тому що села, приватний сектор, приватні будинки просто стираються. Не шкода там відпрацювання авіації на там один окремо стоячий цивільний будинок. Тобто, можливо, там навіть активніші бойові дії на напрямку Часового Яру, тому що ну дуже складно. І спілкувалися з військовими, дуже, дуже важкі бої, дуже складно. Піхота прям, я не знаю, ну вона зараз переживає там надскладні умови.
Жень, спасибо тебе большое. С нами на связи была Евгения Русецкая, моя коллега, фронтовая корреспондентка. Спасибо тебе большое, и мы двигаемся дальше. 24 военнослужащих, в том числе защитники Мариуполя и один гражданский заложник, захваченный в Киевской области, вернулись вчера в Украину по обмену пленными. Вот кадры, как людей встречали. По сообщению ГУР, среди возвращенных есть люди с ампутациями и потерей зрения, гангреной, онкозаболеваниями. Спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона сообщил, что Украина добилась выхода на отдельный формат возвращения из России тяжелобольных и тяжелораненых пленных, как военных, так и гражданских. Юсов говорит, что над этим долго работали, и, цитирую, еще много предстоит сделать, но есть надежда, что в этом направлении движение будет быстрее и результативнее. Ну, а к нам присоединяется Денис Попович, военный обозреватель. Денис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Денис, прежде всего хочется обсудить с вами ситуацию вокруг Великой Новоселки. Российская армия оккупировала Нескучное на юге от Великой Новоселки. Об этом сообщил проект Deep State ночью 16 января. Агрессору также удалось продвинуться под соседствующей Времевкой. Это последний населенный пункт, который отделяет российские подразделения с юга от Великой Новоселки. Ну и вообще аналитики Deep State говорят, что если противнику удастся накопить войска и закрепиться на севере, северных окрестностях Нескучного, то, по мнению проекта, здесь может повториться ситуация, как в Макаровке на юге от Великой Новоселки. Напомню, что тогда, в конце декабря, российские войска взяли в кольцо село, и украинские подразделения оказались в окружении, тогда по данным Deep State, как они это сообщали. Как думаете, чем опасен, в принципе, захват Великой Новоселки, которая является таким логистическим хабом ВСУ, и вообще грозит ли окружение?
Ну, конечно, грозит. Мы видим по ситуации, по карте, можно посмотреть, что в Великой Новоселке противник пытается осуществить операцию по окружению наших войск. И, соответственно, если добавить это к этому операцию, вернее, ситуацию под Курахово, то ситуация придет к тому, что мы можем потерять юг Донецкой области. То есть вот мы как раз видим, да, то есть Великая Новоселка, Большая Новоселка, она находится в таком кармане, полуукруженной же фактически. Противник наступает с севера со стороны Нового Комара, противник наступает с юга со стороны Нескучного. Мы можем видеть тут, в принципе, два радиуса, один побольше, другой поменьше. Но оба они, скажем так, приводят к тому, что данный населенный пункт может быть окружен. И далее мы видим, что остается очень немного пространства, очень много территории до границы с Запорожской областью. А если мы посмотрим немножко восточнее и увидим ситуацию под Курахом, то мы поймем, что вследствие этого, в общем-то, мы теряем юг Донецкой области. То есть противник приближается на шаг, а может быть даже на два шага, к своей цели по захвату Донецкой области.
Ну хорошо, а как ВСУ избежать этой ситуации захвата полностью юга Донецкой области? Есть какие-то шансы сейчас?
Видите ли, это вопрос, наверное, к военнослужащим, нашим командирам и начальникам. То есть мне крайне сложно здесь давать какие-либо советы, да я этим не люблю заниматься. То есть когда нашему военному командованию принимать для того, чтобы случилось то, да, или не случилось этого, да, то есть мы можем только констатировать ситуацию на основе этих источников, которые мы располагаем.
Давайте напомним, чем важна, в общем, Великая Новоселка для ВСУ.
Как уже было сказано, это достаточно крупный логистический центр. Ну вот, если же противник захватит, то он, в принципе, может и продвинуться по трассе, ближе к трассе Курахово-Запорожье. Данный населенный пункт тоже очень далеко от него находится. По большому счету. Поэтому как бы ситуация там крайне, крайне неприятная.
Посмотрим и на Покровское направление. Появилась новость, что под Покровском в селе Песчаное взорвали стратегическую важную угольную шахту, чтобы россияне не могли ей воспользоваться для тайной переброски войск. Об этом сообщило издание The New York Times. Как рассказали журналистам шахтеры, вход в шахту номер 3 стал слишком опасным из-за постоянных российских обстрелов. Он расположен ближе всего к фронту в селе Песчаное. Как считаете, это был умный ход, подрыв этой шахты?
Ну, как я понимаю, речь идет о шахте, где добывалась коксующаяся уголь. То есть, если это, мы говорим о стратегически важном объекте, крайне неприятная история, потому что больше подобных объектов у нас нет. И это, в общем-то, тем ценен был Покровск. Что же касается правильно, снова-таки оценки, правильно мы поступили или нет, мне сложно ее давать. То есть, здесь нужно смотреть по месту. Если эта шахта могла быть использована для того, чтобы противник перемещался под землей, и мог выныривать, скажем так, в разных местах, в том числе и в тылу наших войск, в том числе даже в самом Покровске, то завалить вход было бы с стратегической точки зрения мудрым решением. А с стратегической точки зрения, конечно, все это очень плохо, потому что коксующийся уголь, он предназначен для того, чтобы выплавлять сталь. Что такое сталь для войны, я думаю, что говорить нет никакого смысла, как я это понимаю.
Давайте тогда и перейдем на такой международный уровень новостей, поговорим и об этих новостях. В этом году есть шанс закончить войну России против Украины с помощью американской и европейской помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский польским СМИ. В ответ на вопрос польских журналистов, есть ли шансы завершить войну в 2025 году, Зеленский заявил утвердительно: да, есть. И прямая речь. Трамп очень хочет закончить войну. Он способен давить на Россию. Я уверен, что Россия Россия боится Америку и Китай. Ну, а вам не кажется, что слишком большие вот какие-то надежды возлагаются на приход Дональда Трампа и по окончанию войны? И это заявление касается не только того, что сказал Зеленский, но и, в общем-то, циркулирует в обществе такое мнение, что действительно с приходом Трампа должно завершиться и война, или как минимум может быть какое-то перемирие. Не считаете ли вы, что слишком большие надежды возлагаются на это?
Я считаю, что возлагаются чрезмерные надежды. И, в общем, когда очень упорно в своих предвыборных обещаниях говорил о том, что война может быть закончена аж до его инаугурации, мы поняли, мы уже видим, что этого не произойдет. Угу. В общем-то, не было никаких сомнений, что этого не произойдет. Или же она будет закончена в течение 24 часов. Этого тоже не случится. И понимание этого пришло уже, в общем-то, к его соратникам, тем людям, которых он назначит на должности. Они уже не говорят о том, что война закончится за 4 часа, они уже ставят несколько другие сроки. Там 100 дней, несколько месяцев и так далее. Хотя, на мой взгляд, совершенно бессмысленно ставить дедлайны. То есть это же не то, что мы, скажем, пообещаем своему руководителю написать статью, подготовить сюжет там, к 12 часам завтрашнего дня. Это, в общем-то, очень сложный процесс. И учитывая желание Российской Федерации нас уничтожить, то тут даже очень трудно на самом деле что-либо прогнозировать, да, по срокам, когда может переговорный трек выйти на какую-то предметную линию обсуждения. Вот, то есть, как мне кажется, нам не стоит питать надежды на то, что хотя бы перемирие или прекращение огня возможно каким-то либо определенным сроком. Угу. В этом нет никакого смысла.
Ну и также на фоне этого источники американского информагентства Bloomberg утверждают, что для России одним из главных условий для переговоров о прекращении развязанной войной против Украины является окончательный отказ Киева от вступления в НАТО. Это, в принципе, и так было понятно. Ну, источники издания утверждают, что Россия на возможных переговорах с избранным президентом Дональдом Трампом о прекращении войны будет требовать, чтобы Украина провозгласила нейтралитет и ограничила свою армию. Ну, в принципе, то, что Путин заявлял и в начале полномасштабного вторжения. Как утверждают собеседники агентства, Кремль не выступает против предоставления Киеву оружия отдельными странами НАТО, но против, чтобы оно использовалось против России или для захвата территории. Также источники говорят, что Москва будет настаивать на сохранении, по крайней мере, де-факто контроля над почти 20% территории Украины, в частности, Крымом, и хотя это тема все-таки открыта к обмену некоторыми территориями. Ну и на фоне этого президент Владимир Зеленский, я напомню, что отвечая на вопрос журналистов относительно ожиданий от предстоящей встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявил, что среди главных гарантий безопасности, которым стремится Украина, как раз и есть вступление в НАТО и ЕС. Такие условия, как вы считаете, насколько они выгодны для Украины? Как вы видите, справедливый мир или перемирие?
Ну, я думаю, вы сами прекрасно понимаете ответ на этот вопрос. Выгодно ли нам или нет. Угу. Например, в части сокращения действующей армии. То есть ситуации, когда мы в НАТО не попадаем, да, то есть об этом Дональд Трамп неоднократно говорил, что будет являться нашей гарантией нашей безопасности? Гарантией нашей безопасности будет являться армия. Да, то есть и больше ничего. Даже если какие-то миротворческие силы будут введены на территории Украины, там, например, Франции или Британии, как мы тоже слышим из сообщений зарубежной прессы, все равно единственной гарантией будут только вооруженные силы Украины, которые должны быть оснащены, вооружены и готовы к отражению возможной агрессии. Дальше вот вопрос по тому, что я услышал, ну и ранее прочитал, то есть угу. Копировали то, что я прочитал и ранее. Типа они не против, что нам поставляли какое-то оружие, какие-то страны, отдельные страны НАТО. Но так, чтобы не использовать против России. Сразу вопрос, а если Россия нападает, мы можем это оружие использовать в соответствии с положением данного договора, если не будет заключен, или не можем? Угу. Или мы должны будем отделить это оружие, скажем, западное оружие, F-16, Хаймерсы, да, то есть Атакамсы, Storm Shadow, Скальпы, Леопарды, М-113, ну, в широком смысле, да, то есть то, что нам поставляли западные наши партнеры. Мы должны будем их законсервировать, спрятать склады, замкнуть на 10 замков и использовать только старое советское оружие. Вот у меня вопрос по этому поводу. То есть данное предложение, я уже молчу про территории на самом деле, да, то есть, которые были захвачены Российской Федерацией. Это отдельный вопрос и очень тяжелый вопрос. То есть что делать с территориями, которые захватила Российская Федерация, как их возвращать? Потому что американская сторона в лице администрации хотела бы, чтобы мы их не возвращали военным путем. А настаивает на дипломатическом возвращении, в общем-то, то, что готов, на что готов пойти Владимир Зеленский, он об этом также заявлял. Поэтому, насколько это выгодно, но, на мой взгляд, эти предложения, мягко говоря, весьма спорные, вот я расскажу. Мягко говоря, для того, чтобы не выражаться жестче.
Дипломатический вариант возвращения территории вы рассматриваете как реальный вариант или нет?
Ну, в данном случае речь идет о повторении истории ФРГ-ГДР, очевидно. Да? То есть, когда Германия была разделена по результатам Второй мировой войны, то есть ГДР вошла в социалистический лагерь, в коммунистический, ФРГ осталась в западном лагере. И никто не признал, в общем-то, фактически этого разделения. И когда пришла пора, Германия объединилась. Вот, очевидно, нам предлагают приблизительно такой сценарий. То есть никто юридически не признает, что там часть Херсонской области, часть Запорожской области, там, часть Донецкой области, часть Луганской области, автономная республика Крым будут являться признанными территориями Российской Федерации. Юридически все будут считать это территорией Украины, но отложат, в общем-то, возвращение этих территорий в состав независимости, в состав Украины на какие-то лучшие времена, вот как это было сделано в случае с Германией.
Угу. На фоне этого также премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждали отправку британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческих сил после любого потенциального соглашения о прекращении войны. Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Ну и там рассматриваются три сценария, один из которых, как считает издание, самый вероятный, это то, что Запад будет защищать границу Украины средствами ПВО и сформирует в этих регионах украинские войска под инструктажем стран НАТО. Но действительно, могут ли западные страны гарантировать какие-то мирные условия для Украины? Ну и вообще, как вы рассматриваете эту тему с миротворческими силами?
Что такое гарантии, уже было понятно на основе Будапештского меморандума. Да? Что такое соглашение с Российской Федерацией, уже было понятно по поводу абсолютно конкретного соглашения с РФ. Они же признавали нашу границу, у нас было стратегическое партнерство, у нас был целый ряд соглашений с Российской Федерацией. Чего стоит соглашение с Российской Федерацией? Они не стоят и бумаги, на которые они были написаны и закреплены. Поэтому еще раз хочу повторить, единственной гарантией является вооруженные силы Украины. В данном случае, если Украину надо. Что же касается перспектив ведения контингентов западных стран, в данном случае мы говорим о Франции и Великобритании, я уже, кстати, упоминал по поводу этой заметки, когда мы с вами говорили, то для этого, для начала, нужно достаточно стойкое прекращение огня. Не мирное соглашение, да, то есть не стоит в данном случае ожидать, просто соглашение о прекращении огня. Стабилизация линии фронта на какой-то стадии, да, то есть достаточно твердое прекращение огня. Не месяц, не два, не три, ну, с полгода. Для того, чтобы эти силы вошли, стали на линию фронта, начали контролировать режим прекращения огня. Ну и тогда, в общем-то, по мере того, как ситуация будет в стране успокаиваться, статус этой миссии будет понижаться, там от военной перейдет к стабилизационной, потом к миротворческой, к полицейской. Потом уже, собственно говоря, надобность в таком контингенте отпадет. Вот приблизительно вот так вот я вижу развитие событий. Но все это весьма кибернетически растянутого времени.
Денис, спасибо вам большое. С нами был Денис Попович, военный обозреватель. Спасибо, что уделили время, и надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, друзья, напоминаю, что вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите сейчас у себя на экране, плюс 380-95-151-95-05. Задавайте свои вопросы. Можете также предложить тему для нашего эфира, и наши журналисты подготовят ее. Ну, а мы переходим ко второй теме. В 2024 году около 9,6 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины подписали контракт на службу в армии России. Это составляет 93% от запланированной Россией показателя, а именно 10 тысяч человек. Принудительная мобилизация проводится через давление и манипуляцию, особенно среди молодежи. Центр национального сопротивления отмечает, что оккупированные власти активно используют пропаганду для вовлечения местных жителей в ряды в вооруженных сил РФ. Ну и чтобы обсудить эту тему, мы пригласили Станислава Федорчука, политолога, главу управления общественной организации Украинская народная рада Донеччины та Луганщины. Станислав, здравствуйте.
Доброго дня.
Давайте обсудим, какие основные факторы влияют на то, что жители временно оккупированных территорий вступают в ряды армии РФ?
Напевно, найбільш найвагоміший фактор – це той режим, який запровадила окупаційна влада на територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжщини, власне, Херсонщини. Тому що об'єктивно вся соціальна структура знищена. Фактично всі більш-менш пристойні роботи, які дають можливість заробляти кошти, вони створені для тих контингентів працівників, які приїжджають з території так званої Російської Федерації. Тобто місцеві мешканці, по суті, знаходяться за межею якогось соціального добробуту, якогось адекватних заробітків, і, відповідно, їм чітко дають зрозуміти, що вони не потрібні. Відповідно, підписання контракту з окупаційною армією – це, насамперед, спосіб вирватися в такий спосіб зі злиднів. І, як на мене, це найважливіший фактор, ну, який я можу свідчити як людина, яка трохи якби спілкувалася з людьми з окупованих територій, досліджувала долі тих, хто став контрактником і, зрештою, загинув, сподіваючись отримати кошти. Але, що найцікавіше, не завжди окупаційна влада і окупаційна армія дотримуються своїх обіцянок, тобто похід до армії окупаційної, аж ніяк не означає для мешканців окупованих територій, що його родина отримає кошти. Тобто, дуже часто офіцери окупаційної армії приховують втрати і, власне, в такий спосіб мінімізують витрати російського бюджету.
Це масова ситуація, коли от скривають подобну інформацію, щоб сім'ї не отримали средства?
Ну, я можу говорити про декілька випадків, які я знаю. От, звичайно, що в нас немає якоїсь верифікованої статистики, наскільки часто це стається. Однак, треба сказати другий важливий момент. 10 тисяч людей на контракт – це не так багато, враховуючи обсяг окупованих територій і кількість людей, які мешкають. Тобто сказати про те, що окупаційній владі завдяки пропаганді, соціальному тиску і іншим заходам вдалося мобілізувати, забрати на контакт величезну кількість людей, це так само буде неправдою. Тому, на мою думку, цей показник майже 10 тисяч людей, він не є аж настільки високим.
Угу. А які є методи, можливо, допомоги, механізми якоїсь допомоги для того, щоб допомогти тим, хто хоче збігати цієї мобілізації?
Ну, насамперед, ми радимо мешканцям окупованих територій, якщо в них є можливість переховуватись, тобто не погоджуватися на взаємодію з окупаційною армією, з окупаційною владою. Якщо вже цього не уникнути, то тоді шукати можливість вийти на українські програми, на ті чат-боти, які існують, які, власне, дозволяють здатися в полон і в такий спосіб зберегти собі життя. Як на мене, це, ну, єдиний добрий спосіб врятуватися і не стати жертвою російських окупантів, не ділити разом з ними провину перед Україною.
А які міри і достатні ли вони предпринимаються українськими властями для протидії цієї принудительної мобілізації на временно окупованих територіях?
Мені здається, що ми маємо визнати обмеженість наших заходів щодо цього. Об'єктивно, поки ми не будемо контролювати окуповані території, говорити про те, що ми щось там контролюємо або впливаємо в повний спосіб. Єдине, що можна посилити, це інформаційний, звичайно, компонент. Подумати над тим, яким чином ми маємо пояснювати ризики, демонструвати це реальними історіями, про які нам відомо. І в такий спосіб вже впливати на думку місцевого населення. Однак, варто не забувати, що на окупованій території існує своя якась паралельна реальність, і не завжди новини з України і повідомлення сприймаються адекватно, а не викривлено. Тому що, ну, дуже часто ми переконуємо себе в тому, що якщо якісь речі очевидні для нас, то вони, напевно, мають бути очевидні для мешканців окупованих територій. Це не завжди є правдою.
Угу. А известно ли вам случаи отказа жителей оккупированных территорий от службы в российской армии? Какие последствия это были для этих людей?
Я скажу, що я знаю випадок, коли людина послідовно протягом багатьох років відмовлялася від служби в армії. Врешті-решт його примусово забрали, і в 22-му році він загинув фактично в першому своєму бою. Тобто можемо сказати, що, звичайно, були ті люди, які не хотіли, не бажали брати в жодному разі участь, і, власне, які загинули через те, що їх примусово забрали до окупаційної армії. Такі випадки, звичайно, є, і саме тому для тих, хто може виїхати з окупованих територій, ми рекомендуємо зробити цей крок. Виїхати через треті країни і, можливо, попрощатися з власним домом, можливо, попрощатися з улюбленою роботою або навіть рідними і близькими. Але врятувати собі життя і не бути в складі окупаційної армії.
Спасибо вам
большое. Не воювати проти українців.
Угу. Услышали вас. Спасибо большое. С нами был Станислав Федорчук, политолог, глава правления общественной организации Украинская Народная Рада Донеччины и Луганщины. Спасибо за ваше время. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну а мы двигаемся дальше. Среди гражданских заложников российских сил на оккупированных территориях военные встретили афроамериканца. Его российские силовики арестовали из-за проукраинской позиции. Но об этом случае рассказал в интервью моим коллегам бывший пленный из бригады Азов Валерий Гарри.
Познайомилися ми з ним вперше на прогулянках в Макіївці. Нас всіх, наш поверх виводили в однаковий час постійно, але кожну камеру окремо. І там були такі прогулянкові дворики, вони теж діляться якби на камери. Тобто одна камера заходить в один прогулянковий дворик, інша в іншу і так далі. Ну і він був в сусідньому дворику з іншими полоненими іноземцями. І вони спілкувалися англійською мовою з американцями, з британцями. Там ще один був марокканець, хлопчина Ібрагім, наш з нашого полку, ще тоді Азову був швед з позивним Микола. Ну і вони всі спілкувалися англійською мовою, так як я також володію англійською мовою, то теж підтримував діалог. І ось, власне, там і познайомився з ним на прогулянці. Тобто я його тоді ще особисто не бачив, тільки по голосу чув. І коли забрали всіх переважно на обмін 20 вересня 22-го року, всіх іноземців, власне, хімік Давід був зі мною в камері, його теж забрали. І залишилося із таких, військовополонених тільки я і цей афроамериканець на ім'я Суеді і з прізвищем Мурекезі. Сам він родом із Руанди. Коли війна в Руанді була, по-моєму, чи в 90-х роках, не скажу зараз точно, він мігрував зі своєю родиною до Америки. І там отримав вже майбутнє громадянство Сполучених Штатів, але доля склалася так, що він покинув Сполучені Штати, приїхав до України, коли почалася повномасштабна війна, він застав її в Херсоні. В Херсоні він після окупації вже продовжував все одно відвідувати проукраїнські мітинги. У нього знайшли телефон, в якому були фотографії з українським прапором. Також побачили у нього фотографії з військової служби в США. І поцікавилися, так би мовити, його особистістю і забрали його теж на підвал.
А він в Україну приїхав як військовий, чи він в якихось особистих цивільних справах?
Ні, він чисто, він просто приїхав в Україну жити, займатися бізнесом, у нього там криптовалюта була і так далі. З дівчиною, по-моєму, він мав якоїсь стосунки теж в Херсоні.
І він просто з такою проукраїнською позицією вирішив її проявити і відбулася окупація. Угу.
Так, тобто він підтримав Україну навіть в окупації в Херсоні.
Большое, что провели эти 45 минут вместе с нами. Это было радио Донбасс Реалии. Еще раз напомню вам, чтобы вы подписывались на нас в Ютубе, оставили лайк и колокольчик, чтобы это видео увидело как можно большая часть людей. И также напоминаю, что вы можете писать нам в Телеграм и Вайбер, их номер +380 95 151 95 05. Вы можете поставить там вопрос, и мы обязательно его зададим экспертам, либо же тему, которую смогут подготовить наши журналисты. Также не забывайте подписываться на наш Телеграм, ведь так все главные новости у вас будут прямо под рукой. У нас также есть сообщество и в Вайбере. Найти нас достаточно просто. Нужно только написать «Донбасс Реалии» во вкладке. Еще одна форма связи – это анонимная форма для жителей оккупированной территории. Ссылка на нее вы можете найти в описании под этим видео. Она абсолютно анонимная и безопасная. Также напоминаю, что мы есть и в ТикТоке, в Фейсбуке, и в Инстаграме. Спасибо большое, что провели этот час вместе с нами. Для вас работала сегодня Владислава Савкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Спасибо и до встречи.
Донбасс реалии.